Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь игумен Иосиф Крюков. Он является начальником московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского мужского Ставропигиального монастыря. Здравствуйте, отец Иосиф.
Здравствуйте.
Мы в прошлый раз с вами разговаривали о жизни московского подворья монастыря. Ну, немножко затронули сам монастырь, потому что о нем можно говорить много и часами посвятить множество передач. Но мне кажется, и подворье тоже можно было посвятить, если очень подробно разговаривать. Но есть одна тема интересная, которая связана с валаамским присутствием в Америке на Аляске. Когда-то мне довелось тоже делать какой-то доклад студенческий о том, что, почему мы продали Аляску. И я тогда впервые всерьез по-настоящему узнал, что мы, собственно, совершили подвиг, русские чиновники, потому что американцы захотели отнять Аляску просто так, даром. Были выручены деньги, на которые была построена там железная дорога Москва-Рязань, там часть железной дороги Москва-Санкт-Петербург. То есть Аляска и духовная миссия на Аляске сыграли какую-то важную роль в русской истории. Вот совсем недавно прошел симпозиум, на котором вы делали доклад. Расскажите немножко об этом симпозиуме, посвященном жизни Русской Православной Церкви в Америке.
Как наверняка знают наши зрители, в Москве есть храм Великомученицы Екатерины на Всполе, который является представительством Православной Церкви в Америке. Возглавляет эту поместную Православную Церковь митрополит всей Америки и Канады Тихон, который в декабре этого года посещал Москву для празднования, во-первых, грядущего 50-летия предоставления автокефалии его церкви, Русской Православной Церкви, а во-вторых, 25-летия открытия подворья этой церкви в Москве. И владыка-митрополит Тихон пригласил меня в качестве одного из докладчиков выступить на этом симпозиуме, во время которого он и священнослужители его делегации озвучивали свое видение православной ситуации в Америке и перспектив православной миссии. И мой доклад был посвящен тому, что близко мне, являясь монахом Валаамского монастыря. Я, конечно, в первую очередь не могу не испытывать интереса к тому духовному опыту, который позволил наши братья 3 века назад принести православие в новый свет.
Вот ваш доклад называется, я прям прочитаю эту серьезный заголовок: «Валаамская миссия на Аляску. Уроки прошлого и перспективы для миссионерской деятельности в Америке и в России». Вы намеренно выделяете валаамскую миссию на Аляску. Почему? И с чем это связано?
Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, что, может быть, конечно, преподаватели или ученые, богословы, может быть, они могут быть, может, как-то внесут коррективы в то, что я сейчас говорю, но мне кажется, что наша русская история и в целом православная история, она не предоставляет такого уж объемного и огромного материала для изучения того, что из себя традиционно представляла православная миссия. Ну, мы можем, конечно, назвать там какие-то там Япония, где там присутствовали наши миссионеры, там Алтай, там, миссия Кирилла и Мефодия, там еще какие-то там вещи, там, да, но все-таки согласитесь, что вот так навскидку среднестатистический человек, не специально посвящающий себя изучению миссиологии, он, в общем-то, наверное, этим и ограничится. Мне представлялось, что, во-первых, валаамская миссия – это вот один из таких вот особенных этапов нашей общецерковной истории и истории миссионерской деятельности в Русской Церкви. Но больше даже, чем это, больше, чем желание понять особенность Валаамской миссии как таковой, мне было интересно, что, собственно, толкнуло валаамских монахов, помимо, конечно, благословения священноначалия и послушания ему, что их толкнуло на подобного рода делания. Валаамский монастырь – это, как мы знаем, один из наиболее удаленных монастырей, один из наиболее труднодостижимых. Каждый из нас наверняка вспомнит и может воскресить в памяти фотографии каких-то валаамских старцев начала XX века. Люди, полностью погруженные в себя, как правило, ведущие очень уединенный, строгий образ жизни. То есть, казалось бы, все то, что очень слабо предполагает, что дальнейшим этапом вот этой вот братской жизни будет стремление какие бы то ни было духовные или иные знания распространить за пределы этого острова. Но на практике это оказалось...
Живет монастырь, живет. Ну, что дальше?
Да.
Когда-то при Сергии Радонежском двигались люди, кто на север, кто еще, кто в Пермь, Стефан Пермский и так далее. Но это были, скажем, разумно допустимые расстояния.
Да.
А здесь вдруг, другой здесь, конец земного шара.
Вот мне кажется, что все-таки тут дело не в расстояниях. Потому что, во-первых, следует вспомнить о том, что в Валаамском монастыре всегда была очень тяжелая история. И он постоянно, это такого своего рода брестская крепость Русской Церкви. Это постоянное соприкосновение, с одной стороны, с западным миром, к которому ты обращен, если хотите, бойницами своей духовной крепости. Да? И с другой стороны, это православный мир. И вот на вот этой вот границе Валаамский монастырь существует веками. Он постоянно, то его захватывают шведы, то еще кто-нибудь его там захватывает. Там, да? То он переходит от нас к финнам, финнов к нам.
Да. Да, да? Да.
И вот постоянно вот где-то вот на этой зыбкой грани он присутствует. То есть это определенным образом должно было сказаться на духовной жизни, на формировании восприятия призвания монаха. И мне кажется, что оно, вот это вот осознание, оно вылилось в то, что в начале XX века, когда все-таки вот эта тема социального, миссионерского, просветительского служения становится все более актуальной, мне кажется, что она тогда как раз кристаллизовалась, вот это вот понимание того, как в монашеской жизни сочетается желание просвещать и желание стяжать этот свет, которым можно было бы просвещать. Афанасий Нечаев, архимандрит, который, как вы, наверное, знаете, был духовником митрополита Антония Сурожского, вот он был в то время в Валаамском монастыре, и он в своих книгах, в своих воспоминаниях, вот он зафиксировал вот этот вот критический момент, когда братья пытались разрешить этот духовный вопрос. Их просили о обосновании различных школ, общеобразовательных в том числе, и духовных школ среди карел, то есть не так далеко. Mm-hmm. Всего лишь переехать через Ладожское озеро на материк. Вот. И уже тогда вот братья, она пыталась этот вопрос для себя внутренне разрешить. И то, как он разрешался, почему в конечном итоге, например, Харитон Дунаев, игумен нашего монастыря в те годы, в 30-е годы, почему он считал, что это вполне сочетается в монашеской жизни, желание миссионерской деятельности и желание вот такого уединенного молитвенного пребывания. Почему он находит такое разрешение, и как он этот вопрос разрешает, уходит корнями вот в эти предыдущие этапы истории, одним из которых является Иволамская миссия. То есть не менее сосредоточены уединенные люди, посвященные в размышления об очищении своей жизни, своей совести перед Богом, они, тем не менее, подчиняясь церковному благословению, едут на другой конец света и закладывают там основания, ну, в конечном итоге, автокефальной церкви, вот православной церкви в Америке и вообще всего пребывания православных в Америке.
Вот, значит, здесь важную роль свою сыграли те миссионеры, которые были иноки-миссионеры, которые фактически первыми прибыли на Лескву. Это были монахи Валаамского. И где-то я нашел еще Коневского монастыря. Еще из Александра Невской лавры. Вот то, что, видимо, самыми первыми все-таки Валаамские пришли, это имеет значение большое. Митрополит Тихон обозначил в свое время четыре принципа служения православной церкви в Америке. Вот есть такой первый его принцип, может быть, вы расшифруете нам, который указывает, что духовная жизнь церкви одним из важнейших показателей благоустроенности которой должна являться монастырское жительство. Как это связано с Валаамом? Ой, прошу прощения, с Аляской и с миссией на Аляске.
Ну, оно связано уже хотя бы тем фактом, что все те миссионеры, которые приехали с Валаамской миссией, это были монахи. То есть это изначально уже некая форма монашеского жития. Пускай она не оформлена, ну, как-то организационно, что ли, не оформлена в какой-то некую сущность, которая бы получила бы название монастыря или монашеская община, но, тем не менее, эти люди, естественно, перенесли с собой весь тот опыт жизни друг с другом и молитвы друг с другом, которые они приобрели на Валааме.
А главная задача была просто крестить местное население или открыть монастыри, или создать просто приходы?
Ну, вы знаете, вот читая, конечно, в первую очередь труды, письма преподобного Германа Аляскинского, это, конечно, ключевая фигура для Валаамской миссии, для истории православия в Америке. Читая его письма, у меня не складывается ощущение, ну, может быть, я заблуждаюсь, у меня не складывается ощущение, что у него было первоначальное стремление у кого бы то ни было просвещать. Он исполняет монашеское послушание. Дан приказ ему на Запад.
А зачем?
Вот. Что он монах.
А почему туда?
Ну, просто послали бы в другое место, я уверен,
просто
что
обоснуйся,
святой
живи,
поехал,
да?
В другое.
Живи и молись.
Да? Да. Это, конечно, вот очень важно, мне кажется, и для нашей сегодняшней монастырской жизни тоже, потому что когда Святейший Патриарх сейчас говорит столь часто о необходимости в том числе и миссионерского служения, просветительского служения, церковь в целом и монастырей в частности, то это часто вот наталкивается на такое, ну, я бы не сказал бы непонимание, но некое сопротивление, что ли, в монашеской среде, потому что люди рассуждают так, что они приехали в монастырь, они как раз-таки ушли от мира, они как раз не стремятся к какого-то рода общественной деятельности, а вот здесь...
А тут им говорят,
здесь, да, вот их кто-то к чему-то там призывает. Но история Валаамской миссии, всего того, что связано с Валаамским монастырем, она как раз и показывает, что вот такая возможность обратиться со словом евангельской правды к окружающим, она является правильным духовным развитием твоей жизни. Если ты правильным укладом живешь в монастыре, то, конечно, если ты не выбираешь сугубо какое-то отшельническое житие, вот, то во всех остальных случаях твоя жизнь, она раскрывается к людям. У каждого в своих талантах, в своем служении, у кого-то у аналоя, у кого-то в паломнических каких-то организациях, аффилированных при монастырях, у кого-то в том, чем занимались монахи Валаамской миссии.
Вот Аляска. Там уже, так сказать, была налажена некоторая русская жизнь. были русские города, порт знаменитый, где уже был храм, и что жизнь была налажена, много судов купеческих там, да, известно, что старобрядцы частично уже туда переселились, то есть там какая-то русская жизнь уже была налажена. Для чего приезжать? Для того, чтобы поддержать их, открыть больше приходов? Ведь я в вашем докладе прочитал потрясающую вещь, что в Америке монастырское жительство не стало приживаться, а стало приживаться приходское жительство в американской церкви. Это же не случайно, как-то все-таки...
Я бы не сказал. Я не могу сказать, что в Америке монастырское жительство не приживается. Вот только что недавно совсем почил старец Ефрем Аризонский, трудами которого свыше 25 монастырей было открыто. И это все не маленькие монастыри даже по российским меркам. В целом в Америке нет таких вот крупных обителей, как вот, например, у нас, ну, не знаю, Троице-Сергиевой Лавры или Валаамский монастырь, или там Дивеевский монастырь, где там сотни членов братства или сестричества. В Америке такого нет. Но и с другой стороны, и у нас таких монастырей тоже немного. Большинство монастырей – это все-таки группы там, от одного до там, нескольких десятков человек, там, да, вот в таком диапазоне. И в Америке тоже. Вот те монастыри, которые старец Ефрем основывал, они все такие вот 20-30 человек – это много для Америки. Это монастыри греческой традиции. Есть монастыри русской традиции. Каждый может вспомнить имена Серафима Роуза, Германа Подмашанского, да, наш монастырь в Джорданвилле. И много-много таких вот разных монастырей. Они не столь крупные. Но в целом их довольно много. Другое дело, что их много, когда мы их вот начинаем перечислять. Когда это, мы это смотрим в перспективе, то, что эти все монастыри рассеяны по лицу целого континента, каким является Северная Америка, да, то, конечно, они оказывают меньшее влияние, многократно меньшее влияние на формирование церковной жизни, чем монастыри в России. Ну и, кроме всего прочего, конечно, может быть, не так много святынь, к которым люди могли бы обратиться. Вот. Но возвращаясь к первой части вашего вопроса. Валаамский монастырь, я повторюсь, я не увидел в письмах преподобного Германа стремление кого бы то ни было просвещать как ключевой цели своей миссии. Мне показалось, что он исполняет монашеское послушание. Его послали, куда церковь сочла необходимым, чтобы он ехал и служил, и он туда вместе с братьей поехал. Для чего было ехать именно туда, а не куда-то еще? Но, как вам сказать? Во-первых, конечно, представитель российско-американской компании, которая занималась коммерческим развитием нашего присутствия государства российского в Новом Свете, они, конечно, не были в первую очередь заинтересованы в духовном просвещении алеутов и кого бы то ни было. И было много всяких, к сожалению, эксцессов в этом плане, и в том числе и аморальных каких-то эксцессов. Вот, вероятно, для того, чтобы как-то привнести все-таки ноту, евангельскую ноту, и ноту евангельской правды в их пребывании в Новом Свете, туда и миссионеры пришли.
Христианские идеи и традиции, это из вашего же доклада, просматривались во многих сторонах жизни обычных даже людей. Вот, например, в Северной Америке во время ее колонизации с нашей стороны. Слово «колонизация», мне кажется, вполне уместно здесь, в хорошем смысле слова. То есть не то, что мы там хотим завоевать Африку, а просто наши миссионеры, колонизаторы просто расширяли территории государства. И вот, например, название русских судов вы приводите. Судно там, или корабль Святой Живоначальной Троицы, или Святой Иоанн Устюжский Чудотворец, или Святой Симеон Богоприимец Иоанна Пророчица и так далее. То есть необычные, потом мало где повторяемые такие названия судов. То есть жизнь разворачивалась такая... мощная. Конечно, жаль, что мы потеряли Аляску, да?
Ну, конечно. Но я скажу так. Те, кто хотят почувствовать хотя бы краешком жизнь на Аляске, приезжайте на Валаам.
Ага.
Недаром преподобный Герман, он называл то место, где он пребывал, новым Валаамом.
Тогда я задам вопрос. Раз Валаам, тогда расскажите немножко побольше. На вашем подворье существует братство Германа Аляскинского. Что это за братство? В двух словах. И каким образом оно организовано, и кто туда входит?
Уже около 5 лет назад сформировалась группа мирян на нашем подворье, которые проявляли интерес к тому, чтобы работать с людьми, не принадлежащими к церкви, в силу ли своих индифферентных убеждений или в силу каких-то религиозных убеждений другого порядка, не православного. Состав этой группы варьируется, но составляет где-то порядка 15 человек, которые занимаются самыми разными.
Это узкий круг таких серьезных людей.
Ну, вы знаете, насколько узкий. Я тоже... у меня когда-то была перед глазами такая картинка из американской жизни. Там в 20-е годы, простите, в начале 20 века все храмы основывались приезжающими из Восточной Европы эмигрантами. И сами они строили на свои собственные деньги эти храмы. И вот там было часто повторяющаяся из прихода в приход такая картинка. Стоит какой-нибудь храм, так, и на его ступенях там 200 человек, в основном мужчины, причем по их внешнему виду понятно, что они, как и из песни, со скрипом надели сапоги. Для них костюмы – это непривычный образ пребывания, одежда. И вот 200 человек стоит, и написано, вот братство такое-то, вот они построили этот храм. И в пределах вот этой картинки я тоже думал, ну, что такое 15 человек? Там, да. Ну, не так уж, в общем, существенно. Но на самом деле, наверное, не напрасно из проповеди в проповедь, из беседы в беседу, из епархиального собрания в епархиальное собрание Святейший Патриарх постоянно эту тему акцентирует, что не так много людей этим занимается. Если мы, как я это выяснил, посмотрим на то, что происходит, например, в городе Москве, выяснится, что вот таких миссионерских групп, в общем-то, их не так уж и много.
Угу, угу.
И я бы назвал нашу, наверное, ну, если не самой активной, то, ну, во всяком случае, одной из активных групп.
Я делал замечание по поводу того, что 15 не потому, что это мало, как раз именно потому, что, видимо, качественно это важно. То есть, чем меньше, тем лучше, тем более качественнее.
Мы стараемся над качеством передаваемых знаний работать. Каждый из нас нуждается в исполнении своих знаний. Вряд ли кто-то может сказать, что я знаю ответ на любой вопрос, и с любым человеком готов переговорить и дать качественный ответ.
Вы являетесь духовником этого братства?
Да, я являюсь духовником этого братства. Вот. Поэтому мы сейчас в этом году приглашаем преподавателя, который будет с членами братства заниматься раз в неделю догматикой, другими какими-то вопросами, которые поможет все-таки лучше сформировать фундамент тех знаний, которыми они оперируют. Они занимаются уличной миссией, они занимаются приходским консультированием. Люди приходят.
Служба приходского консультирования, да, дежурство с 9 до 17, то есть это такое... То есть там есть человек, который всегда готов ответить на любой вопрос.
Да, у нас такая география нашего храма, что человек, пересекая его порог, оказывается перед центральной лестницей, наверху которой как раз расположен столик этого приходского консультанта. И дежурный консультант, он готов ответить на какие-то текущие вопросы.
Кроме того, в направлении деятельности братства имени Германа Аляскинского у вас есть открытые богословские лектории, вы совершаете какие-то социальные миссионерские проекты, есть огласительные беседы, есть такая так называемая совместная молитва. Вот совместная молитва, что это такое?
Совместная молитва, мы приглашаем наших миссионеров к участию в богослужении. Я с самого начала пытался до них донести, что отправной точкой их любой деятельности, миссионерства в том числе, должно являться участие в богослужении, личная молитва, причастие святых Христовых тайн и исповедь. Если у них нет этого источника духовной энергии, то как они эту духовную энергию, свет будут транслировать дальше, куда бы то ни было? Поэтому вот это самое для них важное. Они каждую пятницу собираются для чтения акафиста преподобного Германа у иконы, которая у нас есть с частицей мощей, и 20-30 человек из их числа, плюс все желающие, мирянским чином поют акафист преподобному Герману.
Вы считаете, что миссионерство – это, возможно, главная деятельность, да, так сказать, для подворья?
Нет, судьбы? Я считаю, что это главная деятельность для вот этих людей, которые сформируют наше братство. Мое дело главное монашеское, вот, и пасторское. Как мы когда с вами говорили когда-то по поводу нашего английского клуба на подворье, мое дело найти тему, которой можно сплотить людей.
А можно в заключение, вот у нас мы завершаем программу, может быть, если я задам такой вопрос, вы сказали, наше дело монашеское, одной-двумя фразами можно сформулировать, а что это такое? Молитва?
Послушание, молитва.
И этого достаточно?
Ну, там уж как Господь даст.
Мне кажется, что это достаточно, смотря какая молитва. Поэтому, конечно, конечно же, спасибо вам большое за неожиданную концовку и за хорошую беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был игумен Иосиф Крюков, начальник московского подворья Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря. Мы говорили, немножечко затронули тему русской миссии на Аляске. И при подворье существует братство имени Германа Аляскинского, о чем мы тоже немножко поговорили. Спасибо вам большое. Надеемся, что не последняя наша встреча.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.